3. Летом 1971 года минуло 16 лет с тех пор, как Грег Стилсон, торговавший библиями, забил ногами до смерти пса на захолустной ферме в Айове. Теперь он сидел в офисе своей недавно зарегистрированной фирмы по страхованию и сделкам с недвижимостью в Риджуэе, штат Нью-Хэмпшир. Грег стал солиднее, но внешне мало изменился за эти годы. Вокруг глаз появилась сеточка морщин, волосы стали чуть длиннее, правда, он по-прежнему стригся довольно коротко, чтобы прическа выглядела консервативной. Грег был крупным мужчиной, и вращающееся кресло жалобно попискивало под ним. Он курил сигарету и с любопытством натуралиста, столкнувшегося с неизвестным науке существом, разглядывал мужчину, который удобно развалился перед ним в кресле напротив.
«Видели что-то забавное?»
— осведомился Санни Элеман, очень высокий человек, 6 футов 5 дюймов. Его старая, перепачканная джинсовая куртка с отрезанными рукавами и пуговицами была надета на голое тело. На груди его висел черный нацистский железный крест. Пряжку ремня под свисающим животом украшал череп, вырезанный из слоновой кости. Из-под потертых джинсов выглядывали тупые носки тяжелых армейских ботинок. Спутанные грязные волосы спускались до плеч, блестя от пота и машинного масла. Из мочки одного уха торчала сережка в виде свастики, тоже черный и в сверкающем хромом обрамлении. На толстом пальце он раскачивал мотоциклетный шлем. На спине куртки был изображен ухмыляющийся дьявол, высунувший язык, а сверху шла надпись «Чёртова дюжина», и под ней «Санни Элеман, президент».
«Нет», — ответил Грег Стилсон, — «я не вижу ничего забавного, но зато наблюдаю человека, подозрительно смахивающего на ходячего кретина».
Элеман напрягся, но тут же расслабился и рассмеялся. Несмотря на грязь, сильный запах пота и нацистскую атрибутику, в его темно-зеленых глазах светился интеллект и даже чувство юмора.
«Называй кем хочешь», — сказал он. «Меня этим не проймешь. Сейчас на твоей улице праздник».
«Так ты понимаешь это?»
«Конечно. Я оставил своих ребят в Хэмптоне и приехал один. Сам виноват», — он улыбнулся. «Но если мы когда-нибудь поменяемся местами, надеюсь, твои почки выдержат знакомство с армейскими ботинками».
«Я бы не спешил с выводами», — Грег оценивающе оглядел Элемана.
Оба были крупными, и тот весил фунтов на 40 больше, но в основном за счет жира.
«Я бы сделал тебя, Санни».
Лицо Элемана расплылось в добродушной улыбке.
«Может и так, а может и нет, но мы играем по-другому, совсем не так, как старина Джон Уэйн».
Он подался вперед, будто собирался поделиться каким-то секретом.
«Лично я, если вижу что-то хорошее, меня так и тянет наложить сверху кучу».
«Последи за языком», — посоветовал Грег.
«Чего тебе надо?» — спросил Санни. «Давай сразу к делу, а то опоздаешь на заседание молодежной палаты».
Молодежная палата США — неправительственная организация, которая занимается развитием у граждан в возрасте от 18 до 40 лет лидерских качеств, социальной ответственности, чувства товарищества и духа предпринимательства, необходимых для изменения мира к лучшему.
«Не опоздаю», — заверил его Грег. «Эти встречи проходят по вторникам, так что у нас куча времени».
Элеман с досадой присвистнул.
«Я подумал о том, чего тебе надо от меня, а не наоборот».
Грег открыл ящик стола и достал 3 пластиковых пакетика с марихуаной. В конопляной смеси проглядывали капсулы.
«Это было в твоем спальном мешке. Очень, очень, очень плохо. Ты настоящий преступник, Санни.
И как в игре «Монополия», тебе выпало не поле вперед с получением $200, а тюрьма штата Нью-Хэмпшир.
«У тебя не было ордера на обыск», — заметил Элиман. «Даже начинающий адвокат снимет меня с крючка, и ты это знаешь».
«Нет, не знаю». Грег Стилсон, откинувшись на спинку кресла, водрузил на стол ноги в легких кожаных туфлях, купленных в дорогом спортивном магазине в соседнем штате Мэн.
«В этом городе я большой человек, Санни. Я приехал в Нью-Хэмпшир несколько лет назад, без гроша в кармане, а теперь у меня здесь процветающий бизнес. Я помог городскому совету решить пару проблем. В частности, то, что делать с молодежью, застигнутой полицией с наркотиками. Я, конечно, не имею в виду заезжих бродяг вроде тебя, Санни. С такими, как ты, нам известно, что делать, если мы находим у них сокровища вроде тех, которые лежат у меня на столе. Я имею в виду хороших местных ребят. К ним отношение у нас особое, и отправлять их за решетку ни у кого желания нет. И я нашел выход. Пусть вместо тюрьмы потрудятся на общественных работах. И все получилось. Теперь у нас самые лучшие площадки в округе для игр малой бейсбольной лиги, и мы на этом неплохо зарабатываем». Элиман всем своим видом выказывал скуку. Внезапно Грег опустил ноги на пол и, схватив стоявшую сбоку вазу с логотипом университета штата, с силой швырнул ее вперед. Она просвистела в дюйме от носа Элимана и разлетелась на мелкие осколки, разбившись о стоявший в углу картотечный шкаф. На лице Элимана застыло выражение испуга, а Грег Стилсон, который за прошедшие годы стал взрослее и солиднее, на миг превратился в того молодого парня, что забил насмерть собаку. «Когда я говорю, нужно слушать», — заметил он, «потому что речь идет о твоем будущем в предстоящие 10 примерно лет. И если не хочешь, чтобы оно свелось к штамповке надписей на номерных знаках, типа «Живи свободным или умри», то слушай внимательно. Представь, что это твой первый день в школе, Санни, а в первый день все хотят быть паиньками». Посмотрев на осколки разбитой вазы, Элиман перевел взгляд на Стилсона. От его напускного спокойствия не осталось и следа. Теперь ему было по-настоящему интересно. Он давно уже ни к чему не испытывал искреннего интереса. Санни сам поехал за пивом, чтобы хоть как-то развеяться. И никого с собой не взял, потому что все надоели. И когда этот крупный парень включил мигалку на приборной доске своего универсала и остановил его, Санни Элиман принял его за местного помощника шерифа, защищавшего свой провинциальный городок от нежеланного вторжения нехорошего байкера на крутом Харлее Дэвидсоне. Но этот парень оказался другим. Он...
«Настоящий псих», —
вдруг сообразил Санни, радуясь своей проницательности.
«У него в рамках на стене висят две благодарности за служение обществу, фотографии встреч с ротарианцами и активистами Lions Clubs International».
«Ротари International — международная организация бизнесменов и профессионалов, объединенных идеей служения обществу. Lions Clubs International — международное объединение общественных благотворительных организаций и клубов, осуществляющих различные гуманитарные проекты».
«Он вице-президент местного отделения молодежной палаты и на будущий год станет президентом. А на самом деле он настоящий псих».
«Ладно», — сказал он, — «я слушаю».
«Моя карьера не всегда складывалась удачно», — продолжил Грег. «Было всякое, и хорошее, и плохое. Пару раз даже имел проблемы с законом. Я к тому, Санни, что у меня нет к тебе предвзятого отношения. В отличие от других местных, те знают из газет штата, что ты и твои приятели-байкеры устроили этим летом в Хэмптоне, и готовые вас кастрировать тупым лезвием бритвы».
«Чёртова дюжина здесь ни при чём», — возразил Санни. «Мы приехали из Нью-Йорка, чтобы провести немного времени на побережье. Типа отдохнуть. Мы не громим бары. К этому приложили руку ангелы ада и черный всадник из Нью-Джерси. Но знаешь, кто устроил все на самом деле? Студенты колледжей».
Губы Санни скривились.
«Но газеты об этом ни за что не напишут. Им проще свалить все на нас, чем на Сьюзи или Джима».
«Но вы ведь куда колоритнее», — мягко объяснил Грег. «А издатель крупнейшей газеты штата Union Club Уильям Лоуп терпеть не может байкерских клубов».
«Лысый ублюдок», — пробормотал Санни.
Грег открыл ящик стола и вытащил плоскую полулитровую фляжку с виски. «За это надо выпить». Он откинул крышку и выпил, не отрываясь, половину содержимого фляжки. Его глаза увлажнились, и, отдышавшись, он протянул фляжку Санни.
«Будешь?»
Тот опорожнил ее, чувствуя, как от живота к горлу поднимается теплая волна.
«Совсем другое дело», — удовлетворенно заметил Санни.
Грег запрокинул голову и расхохотался.
«Мы поладим, Санни. Чувствую, что поладим».
«Так чего тебе нужно?»
— спросил байкер, держа пустую фляжку.
«Ничего. По крайней мере, сейчас. Но у меня такое чувство». Лицо Грега выразило озадаченность. «Я говорил, что стал большим человеком в Риджуэе. В следующем году буду баллотироваться на пост мэра и обязательно стану им. Но это...»
«Только начало», —
подсказал Санни.
«Это первый шаг», — задумчиво подтвердил Грег. «Я решаю проблемы. И люди это знают. И я делаю свое дело хорошо. Я чувствую, что впереди меня ждет великое будущее. По-настоящему великое. Но я... в общем... понимаешь?»
Санни пожал плечами.
«Есть такая притча, Санни, про мышь, которая вытащила занозу из лапы льва в благодарность за то, что тот не съел ее за несколько лет до этого. Слышал?»
«Наверное, в детстве».
Грег кивнул.
«Так вот, сейчас у нас как раз за несколько лет до этого, чем бы это ни оказалось».
Он подтолкнул пластиковые пакеты через стол.
«Я не стану тебя есть. Хотя мог бы. И никакой начинающий адвокат тебя бы не вытащил. В этом городе, всего за 20 миль от Хэмптона с его волнениями, тебя не вытащил бы даже такой адвокат, как Кларенс Дарроу. Наши милые жители с удовольствием отправили бы тебя за решетку».
Элиман не ответил, понимая, что Грег, скорее всего, прав. Наркотиков-то было на пару косяков, но добропорядочные родители всяких Сьюзи и Джимов с удовольствием отправят его дробить щебенку в Портсмут с нагло обритой головой.
«Я не стану тебя есть», — повторил Грег. «И надеюсь, что если через несколько лет у меня в лапе появится заноза или откроется вакансия, ты об этом еще будешь помнить. Так ведь?»
Благодарность не входила в ограниченный набор человеческих качеств Санни Элимана, а вот любопытство входило точно. И этот человек определенно вызывал его. Безумная искорка в глазах Грега могла означать что угодно, но только не скуку.
«Кто знает, где мы окажемся через несколько лет», — пробормотал он. «Нас и в живых-то может не быть».
«Просто помни об этом. На большее я не рассчитываю».
Санни бросил взгляд на осколки.
«Я не забуду».